Добрый день, это Будам с выпуском подкаста об Америке, выпуск номер 505. И мы сегодня будем говорить с нашим слушателем, с которым мы уже встречались год назад примерно. Но прежде чем мы начнем разговор, я хочу сделать маленькое объявление. Ребята, если кто-то из вас находится в Нью-Йорке или планирует быть в Нью-Йорке в ближайшее время и возвращается в Киев, свяжитесь со мной, пожалуйста, мне нужно сделать одну небольшую передачу. Все, теперь к подкасту. Добрый день, Михаил.
Здравствуйте, Яков. Здравствуйте.
Михаил, где вы сейчас живете, обитаете? В прошлый раз вы были, по-моему, в Сингапуре.
Да, я продолжаю постоянно проживать в Сингапуре, но сейчас у меня большая поездка по Северной Америке. Мексика, США, Канада.
Была или будет?
Она продолжается уже третий месяц фактически.
И где же вы находитесь в данный момент?
В данный момент я нахожусь в Мексике, в штате Баха, Калифорния. А до этого был на Юкатане, в Канаде, в Калифорнии. Очень много разных интересных впечатлений, которыми я готов с удовольствием поделиться.
Хорошо, отлично. Расскажите мне вообще, почему вы поехали? Какая вообще цель этой поездки?
Цель поездки, их несколько. У меня есть и бизнес-проекты, и я в Калифорнии ждал какие-то бизнес-проекты, в Мексике у меня есть бизнес, но я это с радостью совмещаю, например, с лыжами в Канаде. Я впервые покатался вот на так называемый кэтскинг в Канаде, и в Мексике у меня сейчас будет дайв-тур. Хочу посмотреть на китов, никогда не видел их вблизи. Так что, как бы совмещаю бизнес and pleasure.
Скажите, а в какой университет надо пойти, чтобы его закончить, чтобы иметь возможность совмещать бизнес и удовольствие? Вот как вы делаете?
Я думаю, что это зависит не от университета. Я один из моих любимых авторов, американец, кстати, Роберт Киосаки, из штата Гавайи, написал книгу «Богатый папа, бедный папа». И эта книга, она в свое время на меня сильно повлияла. То есть,
я читал эту книгу когда-то. Я помню, есть и продолжение тоже.
У него есть и продолжение. И одна, кстати, последняя книга у него была совместно с нынешним президентом американским написана.
Да, вот. Но это английский, она называется «Rich Dad, Poor Dad».
Да. И вот в этой книге его родной папа, он закончил университет, очень много занимался образованием, своей карьерой, но фактически оставался всю жизнь бедным. А другой папа, ну не родной, но папа его приятеля, он был без университетского образования, но у него была такая предпринимательская жилка, и благодаря этому он стал одним из богатейших людей на Гавайях. То есть вот как бы эта книга как раз, она мне помогла поменять свое мышление в сторону именно предпринимательства. И благодаря этому я сейчас могу путешествовать и заниматься одновременно своим бизнесом, где бы я ни находился, я на связи по электронной почте. Сейчас с Wi-Fi это никакой проблемы не составляет. То есть я продолжаю заниматься бизнесом, каждый день отвечаю, каждый день на связи. То есть я фактически не в отпуске, а все время как бы на работе.
И как же все это происходит? Расскажите в любом порядке свои впечатления.
Вот, ну, моя поездка началась с Калифорнии. И в прошлый раз, в прошлом подкасте мы говорили про выборы и 2016 года. Значит, что меня поразило в разговорах в Калифорнии и в прессе, то, что я читал, конечно, поразила степень раскола американского общества после этих выборов. И вот это такое яростное ожесточение противников нынешнего президента. Значит, противников, вот насколько они очень так резко, яростно выступают, продолжают, как будто предвыборная кампания еще продолжается. Это вот меня поразило. Поразил случай, вот, который был в прошлом году в Лас-Вегасе, когда после вот ужасного теракта какая-то журналистка написала, что типа там на концерте фолк-музыки были сторонники Трампа, поэтому типа не так жалко. Ну, ее, конечно, сразу уволили, но тем не менее, просто какой-то странный комментарий такой был. А тут я прочитал новость еще вообще что Белый дом попросил у Музея современного искусства Гуггенхейм в Нью-Йорке взаймы на какое-то время картину Ван Гога. Это обычная практика, потому что Белый дом принимает иностранцев, гостей высокого уровня. И Гуггенхейм отказал им дать картину Белому дому, но вместо этого предложил другое произведение искусства современного автора, произведение искусства «Золотой унитаз» вместо, значит, картины Ван Гога. Ну, как-то это некрасиво.
Но вы не живете в Америке постоянно. Может быть, вы не можете почувствовать это, если можно так сказать, что в основном это работа, конечно, прессы. То есть пресса рисует такую картинку, а весь мир просто читает прессу, читает газеты, интернет-сайты, и им кажется, что в Америке так все уже не любят Трампа. Это не так. Потому что, будучи живя в Америке, половина американцев имеют какие-то сбережения. У кого больше, у кого меньше, они находятся. Часть из них находится на счетах в банке обычных, там checking account, savings account, а часть из них откладывается на пенсию. Вот эти аккаунты находятся во всяких обычно mutual funds, и они напрямую отражают состояние экономики и состояние рынка, потому что, скажем, акции компании растут, куда вложены деньги пенсионные, и пенсия растет. Так вот, насколько сильно растет пенсия и сбережения у людей, это просто невообразимо. За последний год я это вижу по своим счетам, и, естественно, у всех остальных людей то же самое. Это год президентства Трампа. Насколько мощно идет рынок, насколько бизнес стал расцветать, насколько сильно уменьшилась безработица. И не просто безработица у какого-то там определенного слоя людей, но, скажем, традиционно плохо устраивающиеся люди, например, бедные черные. Безработные среди черных слоев населения, небогатых, наименьшее, по-моему, не помню сколько, не то за 20, не то за 30 лет. То есть весь остальной мир читает прессу, газеты и вот эти все, как это сказать, это не утки, а это специально написанные статьи, которые призваны принизить достижения Трампа. Над ним будут смеяться, будут смеяться над его твитами. Но, как говорится, money talk. И когда человек смотрит на свой банковский аккаунт, когда человек может найти работу, он как бы не очень подвержен влиянию вот этой прессы. Хотя, действительно, общество расколото, я с этим согласен.
Да, абсолютно понятно и согласен со всем, что вы сказали. И более того, я считаю, что для президента такой страны самое лучшее, так сказать, его бэкграунд, его образование, прошлое – это бизнес, потому что задача развивать экономику, она лежит на плечах бизнесменов. Если человек понимает, как устроен бизнес, конечно, он старается сделать что-то вот в пользу бизнеса. Вот. Что касается средств массовой информации, я рассказываю о своих впечатлениях, которые вот в Калифорнии, все-таки это больше демократические, так понимаю, штаты, там очень много вот именно этого негатива. Но что касается средств массовой информации, поражает, вот меня лично поразило, я и раньше смотрел там CNN много лет, но меня поразило, что вот после 2016 года действительно какая-то явный перекос, необъективность. Вообще, фактически ведь средства массовой информации – это власть, потому что у них есть доступ к огромной аудитории, но власть, по сути, незаконная, потому что ее никто не выбирал, и вот часто журналисты, к сожалению, пользуются этим и какие-то свои взгляды начинают пропагандировать, пытаются манипулировать, потому что манипулировать мнением можно даже просто выборкой фактов, даже если эти факты не фейк, настоящие факты, реальные, но если выбирать только негатив про какую-то персону или про какую-то страну, то это уже, по сути, получается манипуляция. Вот, что в Калифорнии? Что в Калифорнии еще интересного? Например, там вопросы миграции, да, обсуждал я с местными людьми, такими, которые больше, как бы, в сторону демократов смотрят. Вот они, вот как же можно, жалко этих нелегальных иммигрантов и так далее. Но когда я с ними начинаю разговаривать, по сравнению с теми, кто легально эмигрировал, какая справедливость? То есть те, кто легально эмигрировал, прошли все вот эти этапы тяжелые, так сказать, сложные. А кто-то приехал или перешел нелегально границу, ему дали документы. Получается так, что это несправедливо к тем, кто шел легальным путем, и потом где тогда власть закона, так сказать, правовое государство, непонятно. Вот что интересно в Калифорнии, что там очень много испаноговорящих, их количество увеличивается. И, возможно, скоро, там, через какое-то время, даже в течение нашей жизни, там будет большинство испаноговорящих.
Уже
там
сегодня, уже сегодня половина.
А уже сегодня половина. Мэр Лос-Анджелеса испаноговорящий. Вот. И они, в принципе, вот латиноамериканцы, они нужны, потому что они работают, без них экономика, может быть, и не смогла функционировать, но очень много нелегалов работает. А для тех, вот я встречался с бизнесменами, для тех людей, которые, вот бизнесмены, хотят делать все легально, у них получается, что им сложно конкурировать с теми, кто нанимает нелегальную рабочую силу, там меньше социальных налогов, соответственно, меньше себестоимость, и с ними сложно конкурировать, соответственно, вот я даже видел ситуацию, когда закрывался какой-то бизнес именно из-за этого. Часть бизнеса из-за высоких налогов из Калифорнии сейчас вот эмигрирует во Флориду, в Техас. То есть конкуренция между разными штатами внутри Соединенных Штатов по поводу того, кто лучше привлечет.
Я хочу добавить, что смешно читать, как некоторая пресса осуждает, как себя ведет Америка в плане иммиграции. Скажем, если вы нелегально пересечете границу в Северной Корее, то вы попадаете в тюрьму на 12 лет. Если вы там в Афганистан перейдете, вас вообще могут расстрелять. А в Америке, если вы перейдете нелегально, то вы сможете, как вы говорите, конкурировать легко, получать наличные деньги в течение многих лет, и получить риск удостоверения, открыть счет в банке и так далее. И при этом еще говорят, что у нас очень плохая политика.
Каждую политику можно, как сказать, критиковать, всегда можно найти что-то негативное во всем, но надо смотреть на конечный результат. Если, так сказать, страна развивается, экономика растет и, так сказать, в целом есть прогресс, может быть, и, значит, все-таки больше, наверное, позитива в этой, во всей ситуации. Хотя я слышал, что современная, ну, сейчас нынешняя администрация хочет пересмотреть. И у меня, кстати, знакомые, вот, которые живут в Сингапуре, он профессор, компьютерщик, кстати, компьютерщик в очень известном компьютерном университете. И вот он мечтает получить грин-карт, у него русский паспорт, и он вот участвует в этой лотерее. И в этом году, в прошлом году он участвовал вместе с женой. И, в общем-то, он мне сказал, что это последний раз, потому что вроде хотят это отменить, а уже новая политика будет. Как бы иммиграция не в результате выигрыша в лотерею, а будут смотреть каждое досье каждого человека, насколько он интересен для Соединенных Штатов, чтобы он приехал и работал. С точки зрения внешнего наблюдателя, конечно, такая система, она как-то, ну, что ли, более логично выглядит, чем лотерея, потому что лотерея, ну, как бы там случайность, а здесь действительно будут выбирать по профессиям, там, по происхождению, там, по какому-то, каким-то объективным показателям людей, которые подходят.
Да, такие... это называется merit-based immigration. Иммиграция, которая основана на ваших достижениях. Более того, в этом случае появляется возможность сделать какой-то бэкграунд-чек этих людей, которые приезжают, а не просто ты выиграл, ты приехал.
То есть, вот, ну, для меня это выглядит как-то более понятно, более логично, хотя, конечно, сами американцы должны решать, как им лучше жить и кого лучше приглашать. В Калифорнии очень интересно, что, какие факты мне поразили, что живет 40 миллионов человек больше, чем в Канаде, и что экономика Калифорнии два раза больше, чем экономика, например, Российской Федерации. Интересная была экскурсия в Алькатрас. Это, конечно, замечательная экскурсия. Всем рекомендую. Сан-Франциско на острове. Надо заранее ее бронировать. И там ходишь с наушниками, и голоса заключенных, которые там были, может быть, 50 лет назад, такие очень известные заключенные, какие-то там серийные убийцы, они тебе рассказывают вот этим голосом своим. Видно, им там, ну, предложили, заплатили, в общем, рассказывают, как бы экскурсию проводят по этому месту. Там информации очень много. Но что удивительно, что меня удивило, что в США 2,2 миллиона человек находятся за решеткой. Это четверть всех заключенных всего мира. То есть больше, чем во всех европейских странах вместе взятых.
Но надо заметить, что большая часть из этих людей сидят за нечто, связанное с наркотиками. У кого-то нашли марихуаны больше, чем можно, у кого-то там героин и так далее. Сейчас идет активное изменение системы с легализацией наркотиков, и когда все штаты легализуют, например, марихуану, для того, что называется recreational use, не по рецепту, а просто хочется, тогда количество людей в тюрьмах уменьшится, и количество денег, которые зарабатываются нелегально на этом, тоже уменьшится.
Да, эту тему я обсуждал тоже с людьми в Калифорнии, где уже, я так понимаю, ну, практически легализована она. Есть, наверное, свои плюсы. Прежде всего то, что это выходит из зоны нелегального оборота, из сферы криминала, переходит, так сказать, в легальную сферу. Наверное, каким-то людям это, возможно, и поможет и с точки зрения их медицинских каких-то показателей. Я познакомился с одним врачом, который своему там сыну младшего школьного возраста дает какое-то масло, чтобы он лучше засыпал. То есть, скорее всего, больше, наверное, плюсов, прежде всего, в том, что это выходит из криминальной сферы. Так что, что еще интересного? Ну, в Канаде, в British Columbia тоже там, в принципе, сейчас они на пути легализации. Там есть магазины, где можно купить совершенно... Я зашел просто ради интереса, там и масло, и, вот, и сама эта трава, и какие-то кукис, как сказать, пирожные. Есть даже, можно вставлять, так сказать, суппозитарии, то есть как хочешь. А чтобы это все купить, нужно там 10 минут по скайпу поговорить с врачом, который скажет, ага, да, у тебя там плохой сон или спина болит, поэтому тебе нужно это дело. И, в общем, после этого в любых количествах, пожалуйста. Вот. Ну, правда, они сказали, что лучше с этими продуктами никуда не ехать, на самолет не лететь. То есть интересно, как это все будет развиваться. В Швейцарии была программа, даже героин выдавали бесплатно людям, у которых зависимость. И, в общем-то, многие считают, что это дает позитивный эффект, то, что тогда ему не нужно где-то искать деньги, он может работать даже. И были случаи, когда люди возвращались в какую-то социальную жизнь и снижали свою дозу, в общем.
А разве героин не убивает человека медленно?
Ну, есть разные точки зрения. Ему давали минимальную дозу, я не знаю, сколько там, 10 миллиграмм или что-то такое. Каждое утро он приходил к врачу. Но то, что ему надо было уже утром куда-то прийти, что-то, как сказать, какая-то у него рутина появлялась, плюс ему не надо там воровать, грабить, искать деньги на вот эту дозу, он может чем-то другим заняться, как бы его социальную ситуацию улучшало. И... Ну вот я читал тоже газетные статьи, например, интервью с каким-то садовником, который живет тем, что... То есть он каждое утро себе дает какую-то дозу, а потом идет и работает садовником. Как бы... Какие-то люди живут много лет, какие-то постоянно повышают дозу и от передозировки умирают. То есть, ну, я не очень, не являюсь большим специалистом в этой сфере, есть разные точки зрения. Я слышал в Калифорнии от людей, которые там живут, который считает, что надо вообще все разрешить, все наркотики, пусть кто хочет колется, а кто не хочет, тот остается здоров. Вот. И тогда все это перестанет быть нелегальным, таким мафиозным, как это было в свое время с алкоголем. Потому что тоже какие-то врачи считают, что алкоголь это тоже наркотик и тоже приводит ко всяким нехорошим вещам. И что его то, что если. Ну, то есть нет, что нет большой разницы на самом деле. Вот. Что еще интересного? Ну, поразило в Калифорнии огромное количество аптек. И огромные их размеры. Называется drugstores, да? Такое двусмысленное несколько название. Вот. И многие сейчас вот бьют тревогу, что слишком много таблеток выписывают врачи. То есть врачи превращаются в таких drug dealers для фармацевтических компаний. Им это материально выгодно, потому что человек... сажается, ну, садится на эти таблетки, привыкает к ним, и потом, чтобы получить очередную дозу этих таблеток, вот, drugs, ему нужно идти к врачу и получать этот рецепт. То есть это для врача постоянный денежный поток, а если пациент не нуждается в таблетках, если он выздоровел, он не придет больше к врачу. То есть вот здесь какая-то такая вот большая, есть большое противоречие между интересами врачей и пациентов с точки зрения экономической. То есть врачам не... По сути, невыгодно экономически, чтобы пациент выздоравливал. Вот. И сейчас есть большое движение, и, кстати, в Калифорнии, вот, я встречался с людьми, которые альтернативные способы, так сказать, поддержания своего здоровья, там, питания, здоровый образ жизни, тоже есть большое движение в этом направлении, которое набирает
обороты. С этим я согласен, я тоже это наблюдаю, как выписывается много лекарств, и есть довольно большая группа лекарств с разными диагнозами, с которых нельзя сойти просто. Не можешь сказать, ну ладно, завтра я не буду принимать эту таблетку. Ты должен ее принимать, и люди должны постепенно и медленно сходить с этих таблеток, опять же, под управлением врача. Здоровый образ жизни – это хорошо, конечно, но это не помогает во всех случаях, поэтому какие-то болезни без лекарств не обойдутся.
Ну, тут опять же разные точки зрения. Моя точка зрения, что, например, депрессия, антидепрессанты – это, конечно, преувеличенная проблема с точки зрения именно того, что люди чаще, вместо того, чтобы там, не знаю, заняться спортом и там походить, погулять по берегу океана, они предпочитают выпить таблетку и таким образом свое настроение повысить. И это, конечно, преувеличенное потребление. Тоже определенная выгода для тех, кто производит эти лекарства, для тех, кто их выписывает для врачей. То есть врачу проще выписать это лекарство, взять свою, так сказать, фи за посещение, чем разговорами психотерапевтическими как-то тратить свою личную энергию на то, чтобы человека как-то вытащить из этого. Ему проще выписать таблетку. Это, к сожалению, везде происходит, не только в Америке и в Сингапуре.
Здесь
то же самое.
Я совсем согласен, потому что вы это представили так, вместо того, чтобы пойти погулять по улице или по берегу, пьют таблетки. Депрессия – это неплохое настроение. Не надо путать одно с другим. То есть гуляние по берегу многим не помогает никак. Им нужны таблетки. Ну, опять же, я небольшой специалист.
Ну, у меня как бы противоположное мнение, и как бы это нормально, что у разных людей разное мнение. Я немножко изучал это. В общем-то, и есть врачи и специалисты, которые считают, что это просто может ухудшить ситуацию для человека, если он садится на эти антидепрессанты. Но давайте перейдем к каким-то другим. Может быть, Канаде, пока время не закончилось. Если вы не возражаете, значит, Канада. Что интересно, это вторая по площади страна мира после России, 10 миллионов квадратных километров, а живет всего 36 миллионов человек. То есть в Канаде живет меньше, чем в Калифорнии. Размер экономики такой же примерно, как у России, хотя население там 4-5 раз меньше. Очень позитивные в целом впечатления от Канады, от людей, приятные, вежливые люди, водители, просто уступают дорогу, даже если переходишь не на переходе, очень открытые, доброжелательные. И нравится, что все на двух языках, уважают свое меньшинство франкофонов, даже в штатах, где их, ну, их нет, не проживают они во всем. Например, British Columbia – это англоговорящий штат, но там все равно все надписи, все инструкции, все на двух языках, что, в общем-то, говорит о цивилизованности. Ну, это так, как, например, в Финляндии тоже шведский язык, там всего 12% говорит, но он является официальным. То есть уважение языковых меньшинств. В Швейцарии то же самое, там 4 официальных языка, в том числе один из них, на котором говорит очень маленький процент населения, но он все равно является официальным.
Я видел и обратную сторону. Не так давно я встретил на мойке машин канадцев. Они ехали, вероятно, из Канады, много тысяч километров. Машина была грязнючая, видно, попали в непогоду и в шторм. Я начал с ним говорить по-английски, узнать, где он ехал, как там все было. А он, вероятно, был где-то из Монреаля, из тех краев. Он не понимает. Он говорит по-французски, жена его переводила то, что я ему говорил, и он мне отвечал. Так что это тоже обратная сторона. Не все хотят даже учить английский. Но с другой стороны, если общество толерантное, если тебе не надо, значит не надо.
Ну, очевидно, он себя чувствует комфортно в Канаде, где он может прожить только с французским языком. Но франкофоны известны своим нежеланием учить иностранные языки. Французы этим много, так сказать, раньше особенно грешили. Но вот я, когда катался на лыжах, я там познакомился с несколькими людьми из франкоговорящих районов. Один из, вот с одним мы так даже близко познакомились, он прекрасно говорил на английском, то есть вообще без акцента, без какого-то, и в то же время он его родной язык французский. То есть разные есть люди, и в принципе толерантность, она, мне кажется, это все-таки более культурно, цивилизованно. Ну, я не знаю, интересно ли про лыжи немножко сказать. Это вот единственное место, где я знаю, где можно покататься, так называемый кэт-ски в Канаде, где не нужны подъемники, а специальные вот эти машины, Caterpillar, называется Snow Cat, и они тебя поднимают, скажем, 10 раз за день, и ты 10 раз спускаешься по свежему снегу, совершенно в таких отдаленных местах. Конечно, это фантастическое катание по глубокому свежему снегу между деревьями. То есть очень-очень приятное катание. Это Red Mountain. Я был в двух местах. Red Mountain, British Columbia, это рядом с Росланд. И второе место там недалеко называется Valhalla Natural Reserve. Это рядом с Нельсоном. Ну, это примерно одно. Это Rockies, канадские Rockies. Это уже British Columbia, но близко к границе с штатом Альберта, столицей которого является Калгари.
Ну, ты говоришь, не был в Канаде, я только катался в Трембланте.
Ну, я там не был в районе Монреаля, но те люди, которые, с которыми я познакомился, они говорят, что там горы пониже, конечно, и совсем другое дело, поэтому они едут в эти Рокис, там повыше и больше возможностей. Но в основном были люди из Америки, потому что это очень близко к границе, там из штата Висконсин, из штата Колорадо, из Калифорнии были люди. В основном были американцы. Вот. И, кстати, ну, такое было очень приятное общение. Две недели катался, ну, практически каждый день с кем-то с новым знакомишься, что приятно было. Вот, общение открытое, и люди очень вежливые, очень воспитанные, то есть настолько как-то деликатные. То есть вот там 10 раз спускаться, подниматься, это надо садиться, выходить из этой машины. Но ни разу никто меня, вот никто никого не толкнул, все друг другу уступают, пропускают. То есть и разговор приятный. То есть мне кажется, это, конечно, большая сила. Вот вообще и американцев, и канадцев, вот это семейное воспитание, наверное, с детства закладывается какая-то вот такая цивилизованность, воспитанность.
Да, сколько стоит такой день на путешествие?
Ну, довольно дорого, где-то 400-450 канадских долларов. Ну, лыжи там где-то 35-40 долларов в день. Ботинки я купил, потому что аренда на две недели и стоимость самих ботинок примерно одинаково получается.
Ну, это дорого, конечно, по сравнению с обычным подъемником.
Это дороговато. Люди, конечно, определенного уровня могут себе это позволить. Там были люди достаточно высокого уровня доходов. Из Аспена была интересная очень пара. Ему 62 года, ей 70 лет. Но они катались в нашей группе, в экспертах. Настолько вот люди, ну, позитивные, здоровые, активные. Три дня мы с ними катались. Вот этот врач, он бывший врач, но сейчас он бизнесмен. Он мне три дня рассказывал о том, как вот ему удается поддерживать себя в такой форме. Убеждал в том, что только нужно есть еду, только основанную на растительной пищи, то есть дал мне кучу информации на эту тему. Вот. Ну что еще? Наверное, можно перейти уже к Мексике, если. Значит, Мексика — это страна, с одной стороны, развивающаяся, но с другой стороны, она уже входит в 20 самых крупных экономик мира. Почти миллион американцев постоянно живут в Мексике. Самая большая община американская вне Соединенных Штатов живет в Мексике. Я тоже с ними общался, с такими людьми, которые живут постоянно. Им нравится в Мексике, прежде всего, конечно, климат. Более, ну, такой теплый, мягкий, то есть много пенсионеров. Ниже расходы, плюс люди очень такие доброжелательные. Конечно, есть места, где с безопасностью проблем, поэтому надо выбирать те штаты Мексики, где низкий уровень насильственной преступности. Например, вот на полуострове Юкатан по статистике насильственные преступления меньше, чем, например, в Нью-Йорке. Что еще? Ну, интересно Мексика тем, что там это смесь таких очень многих разных древних цивилизаций, которые сменяли друг друга.
Я хочу комментарий или поправку. Сравнение да. некорректное. Провинция Юкатан, там меньше преступлений, чем Нью-Йорк. Нью-Йорк – это огромная территория. В Нью-Йорке живет около 9 миллионов человек, и в Нью-Йорке есть районы, в которых нет вообще никакой преступности, а есть районы, где убивают. Поэтому нельзя сравнивать провинцию Юкатан и Нью-Йорк.
Ну, с точки зрения того, что большой город и маленькие города, может быть, не совсем корректно, но здесь идет сравнение по количеству насильственных преступлений на 100 тысяч человек. То есть на количество населения. Не всего, не в абсолютном размере, а в пропорции. То есть такие сравнения я видел, они происходят. В статистике это принято. Такие. Я могу ссылочку прислать. Недавно была статья в каком-то авторитетном издании. Значит, интересно то, что в Мексике развита очень сильно, на самом деле, промышленность. Автомобильная, авиационная, там инновационные всякие там развиваются вещи. Конечно, очень много связано с американскими корпорациями, там, с другими международными корпорациями. Идут инвестиции, несмотря на то, что вот в прессе пишут, что там вот картели и так далее. Тем не менее, туда бизнес вкладывает, потому что там есть рабочая сила. Она недорогая, естественно, по сравнению с другими, там, ну, с Европой, с Америкой. И даже сейчас, как сказать, издержки уже ниже, чем в Китае. То есть в Китае там каждый год надо повышать зарплату, и уже в Китае стало дорого производить. Поэтому Мексика уже конкурирует с Китаем.
Но что... небольшой комментарий, что... Вы сказали, что в Мексике развита автомобильная промышленность. Это не значит, что в Мексике выпускают свои автомобили. Это значит, что американские корпорации им выгоднее автомобильным заводам выпускать либо запчасти, либо автомобили собирать просто в Мексике. Это одна из тем, которая на повестке дня у Трампа. Он хочет вернуть эти заводы благодаря улучшенной политике налогов обратно в Америку.
Да, да, это, конечно, тема с этим связана, но вопрос, насколько это реально, потому что люди, вот, с которыми общался, бизнесмены, они говорят, что, конечно, вот профсоюзы, социальные налоги, они настолько повышают издержки в Соединенных Штатах, что конкурентоспособность снижается, соответственно, сложно конкурировать. Но Мексика, она, как сказать, конечно, ее экономика очень сильно связана с Соединенными Штатами. И для Мексики это хорошо, что есть такая богатая страна рядом. Это рынок, это обмен товарами. Экспорт Мексики больше, например, по объему, чем экспорт Российской Федерации. А население где-то 128 миллионов человек, то есть тоже немаленькая страна. И самый высокий уровень жизни в Латинской Америке – это именно Мексика. Доход на душу населения. Но сами мексиканцы, они очень гордые люди, они очень любят свою страну. Недолюбливают, конечно, своего северного соседа, который в свое время отобрал там Техас, Калифорнию и так далее. Недолюбливают, но в то же время, конечно, стремятся и приехать, и у кого есть возможность работать с американцами, и у кого есть сбережения, они держат свои сбережения в американских банках, в долларах, потому что песо не такая стабильная валюта, а мексиканцам нельзя иметь на территории Мексики счета в песо, но им разрешено иметь счета в долларах на территории Соединенных Штатов. То есть это официально разрешено, поэтому более-менее люди, у которых есть что-то, они хранят свои доллары в Америке. Что приятно в Мексике, что все сделано, вот покупаешь какие-то сувениры, вообще все что угодно, это сделано в Мексике, то есть люди сами там все это производят, потому что в других странах все сделано, в Китае, Бангладеш, там и так далее. Национальный университет в Мексике, кстати, самый первый был во всей Северной Америке. И продолжительность жизни в Мексике 79 лет для женщин, 74 года для мужчин. То есть, в принципе, эта страна... уже находится на неплохом уровне развития, там прекрасные дороги. Например, с мексиканским паспортом можно въезжать в огромное количество стран, в Канаду, в Европу, в Японию. И часть людей, знаете, была такая система, что люди ехали, например, в Майами, там, чтобы родить ребенка, чтобы у ребенка была право получить американский паспорт. Часть людей переключилась на Мексику, потому что в Мексике тоже такая же практика есть. И, ну, там и дешевле все это, и в то же время с мексиканским паспортом потом можно путешествовать гораздо легче.
Сколько стоит там еда? Я не имею в виду в каком-то дорогом ресторане. А, ну, в таком, в средней руке ресторане. Сколько стоит пообедать или поужинать?
Ну, можно пообедать. Вот я одел Playa del Carmen. У меня выходило где-то 200-250 песо. То есть это, грубо говоря, 10-15 долларов. Вкусная, хорошая, качественная еда. Но это в дорогом месте. Playa del Carmen считается дорогое место. Там можно и на 100 песо в день, я думаю, питаться. То есть уровень расходов там, конечно, очень низкий по сравнению с Калифорнией, например.
Ну и какая же из этих трех стран вам понравилась больше всего? Скажем, если вам надо было уйти на пенсию, у вас был бы выбор только из этих трех стран.
Ну, с точки зрения климата однозначно Мексика. С точки зрения, скажем так, общения с людьми и или Мексика, или Канада, пожалуй.
А нас вы не хотите.
Ну, что, я не хотел бы, как сказать, очень много на негативе заострять внимание, но что меня, например, поразило в Сан-Франциско. Я люблю очень гулять пешком, ходить пешком, я не люблю ездить на машине, или пешком, или на велосипеде. Я ходил очень много по Сан-Франциско. Количество бездомных на улицах и их вид просто меня поразило. Вот, хотя я бывал в очень бедных странах, там, в Непале я был. Но такого я не видел ни в Мексике, ни даже в Индии, может быть, такого не видел. То есть это просто, ну, как будто вот фильм какой-то про некоторые улицы, там идешь, и их там десятки, и у них вид такой, что они там или обкурены, или, в общем, алкоголь, под влиянием алкоголя, то есть выглядят они ужасно. Про это пишут в газетах, сейчас я знаю, что Трамп хочет это, как сказать, социальные города как-то привести больше в порядок, потому что это снижает туризм. Но самый богатый штат Америки, Калифорния, и там больше 110 тысяч вот людей бездомных. Это, конечно, выглядит не очень хорошо и снижает привлекательность.
Да, товарищ Шварценеггер, который там был долго губернатором, немного хорошего для штата сделал. Это правда. А если я перефразирую вопрос и скажу, что вам нужно на пенсию уходить в одну из этих трех стран, а вы молодой человек, у вас дети только родились, вы хотите растить детей в одной из этих трех стран? Мексика, Штаты, Канада. Куда вы
уходите? Ну, я сейчас буквально 3 дня назад познакомился с семьей, которая переехала только что в Плай-дель-Кармен из Торонто. Сама семья из Украины, из Одессы. Они долго жили в Нью-Йорке, потом переехали в Торонто, потому что им Торонто больше нравилось, чем Нью-Йорк. И сейчас переехали в Мексику, буквально 2-3 месяца, и с детьми. Вот. То есть они нашли школы. Какая причина? Как бы, они считают, что для детей это лучше. Почему? Потому что воздух, еда, больше свежей, простой еды, не такой стресс большого города. То есть, вот, то есть там есть в Мексике, в Канкуне есть семьи, есть такие, ну, кондоминиумы, очень цивилизованные англо-испанские школы, международные школы. То есть все там довольно-таки становится цивилизованно. Вот в районе Канкун, Плая-дель-Кармен, Тулум – это вообще сейчас гламурное место, туда все вот эти звезды ездят. Так что вот как бы душевно мне больше вот Ривьера Майя. Потому что там еще история, вот какие-то древние цивилизации. И причем они не исчезли. Вот майя, они живы. Их миллионы. Они говорят на своем языке. Есть книги на языке майя. Они в школе его изучают. То есть как бы смесь вот этих культур, истории, плюс природа, свежий воздух.
Главное, там эти поля, океан. Делают текилу.
Текилу, на самом деле, слово текила может быть применено только к напитку, который в одном штате, как он называется, Халиско делается. Вот. Но да, текила – это древний напиток, его еще до ацтеков пили. Ну, для меня это не актуально, потому что я перестал принимать алкоголь уже довольно давно. И, кстати, всем советую, качество жизни повышается, больше энергии, лучше спишь, и как-то осознанность повышается.
А как же расслабиться вечером после тяжелого рабочего дня?
Вот именно, что в этом-то как раз и искусство жизни состоит, чтобы радоваться жизни, расслабляться, делать все, что тебе хочется, и получать удовольствие от жизни без каких-то элементов химических, которые ты должен добавлять в свой организм, а просто вот, ну, медитация, йога, прогулка, спорт, общение с интересными людьми. Ну, вот если я встречаюсь с друзьями, я радуюсь общению с ними, мне не нужна дополнительная радость от алкоголя. Ну, могу еще немножко рассказать какую-то дополнительную информацию про Мексику. Конечно, там не все так хорошо. Это не рай, нельзя сказать, что это рай на земле. Там есть коррупция, есть проблемы, есть бедность. В каких-то штатах есть опасность нахождения, там преступность. Политическая система интересна тем, что во многом напоминает вот чем-то Российскую Федерацию, потому что там после войны одна и та же партия 70 лет была у власти. Они меняли, ну, правда, там нельзя президентом быть больше одного срока, поэтому они меняли президентов, но фактически одна и та же группа находилась у власти, и только где-то в начале 2000-х там пришла другая партия к власти. Соответственно, появилась какая-то альтернатива, и это вот правая партия, более в сторону бизнеса, Кальдерон был президентом, а они двинули в сторону, так сказать, больше открытости для инвестиций, для туристов, для иммиграции. То есть был позитивный сдвиг. И в принципе, сейчас вот хорошо, что есть альтернативные партии, которые реально конкурируют, оппозиционные, и все они имеют доступ к контролю за подсчетом голосов на выборах. В этом году в Мексике выборы и президента, там и во многих, так сказать, и другие выборы. И вот я разговаривал с мексиканцами, они мне рассказывали, что вот 40 лет назад, например, все контролировала только одна партия. А сейчас все-таки есть сдвиг в то, что разные партии, поэтому есть вероятность, что, ну, всяких манипуляций и нарушений на выборах, ну, значительно меньше, чем, скажем, 40 лет назад, что, как говорится, ну, дает определенный оптимизм для будущего, потому что они стараются все-таки вот, бороться с этой коррупцией. Губернаторов некоторых привлекают к ответственности. Сейчас недавно задержали губернатора штата Кентана Роу, как раз когда они его задержали в Панаме, куда он сбежал там, с деньгами, его там арестовали, сейчас он ждет выдачи. То есть есть все-таки желание что-то сделать и улучшить. И есть такой американский аналитик Джордж Фридман, он живет в Хьюстоне, в Техасе, очень такой известный в определенных кругах, занимается стратегией. Он написал книгу «Следующие 100 лет», в которой он прогнозирует, что в течение следующих 100 лет Мексика вообще станет более мощной экономически, чем Соединенные Штаты Америки. Вот это интересно. Конечно, его прогноз это не стопроцентный. Я не могу сказать, что я верю в это на 100%, но динамика позитивная. Что плохо в Мексике еще, что мне лично не нравится, это, конечно, их проблема с здоровьем. Очень много людей с лишним весом. Причем дети тоже, вот школьники, когда их видишь, просто их жалко почти до уровня инвалидности. Связано это в основном с, оказывается, с Кока-Колой, то есть с потреблением вот этих содовых сладких напитков.
Бедные люди, если позволить есть нормально, едят Макдональдс.
Ну, да, но вот, оказывается, Кока-Кола в Мексике, в ней сахара больше, чем, например, в Калифорнии. Соответственно, и люди ее пьют, я вижу, они покупают там двухлитровые бутылки, идет вот так женщина, которая невообразимых размеров, несет эти 2-3 бутылки. То есть это, конечно, вот видно, что, ну, плохо, плохо для здоровья, и хотелось бы, чтобы они как-то об этом задумались.
Вот. Такой вопрос. Да-да. Вы за последний год побывали во многих странах, да? Вы можете примерно сказать, в скольких странах вы побывали за последний год?
Ну, за последние 12 месяцев я был, может быть, ну, там, в 6 странах,
в 7. В 6. Вы можете коротенько сказать, как относятся к Соединенным Штатам Америки в этих странах? Ухудшилось ли отношение, улучшилось? Я не имею в виду отношение к президенту или политические какие-то связи между странами людей, обычных людей?
Ну, вряд ли я могу ответить на этот вопрос, потому что просто как-то в процессе общения эта тема редко возникала. Я не, просто как-то, ну, может быть, люди заняты какими-то своими делами. То есть как-то нет такого. Вот в Мексике, да, в Мексике, конечно, они больше заинтересованы. Потому что я был в Европе, во многих европейских странах, там как-то они, ну, их вот. Ну, не то, вот единственное, что было в обсуждении в Европе, это отказ от парижских протоколов по снижению выпуска СО2. Это, конечно, вызвало, вот я сейчас вспоминаю, люди, конечно, разочарованы вот этой позицией, что президент США не верит в то, что промышленность, наша деятельность человеческая приводит к повышению температуры, выпуску СО2. То, что с кем, вот я с многих людей спрашивал, кстати, и в Канаде тоже, что, конечно, идет таяние ледников везде. Это вот для нас, для лыжников, большая проблема. В Швейцарии снижается покров этот снежный, ледяной. Вот эта тема, да, вот она вызывает негативное отношение к политике администрации. И, ну, высказывались надежды, что все-таки не будет, в конце концов, выхода из этого протокола, и что не сможет администрация этот процесс выхода из парижских протоколов довести до конца. Вот. А так, в принципе, я не чувствую какого-то негатива большого или что-то такое, вот какого-то особого отношения. Как-то эта тема не очень сильно возникала в процессе общения.
Хорошо, Михаил, спасибо вам большое за очередную беседу. Если вы окажетесь в Нью-Йорке, то дайте знать, выпьем по рюмочке пива. А вообще-то вы уже не пьете. Уже неинтересно даже встречаться.
Да, точно. Сейчас, Яков, еще хотел бы, ну, вы рекомендуете иногда сериалы. Я вот посмотрел очень хорошие американские сериалы, которые мне очень понравились, могу порекомендовать слушателям. Это «Фарго», особенно первый сезон. «Озарк» мне понравился. И фильм «Wind River». Там играет Джереми Реннер, очень хороший актер. Вот этот фильм, он не сериал, но мощный фильм. И они, конечно, все вот эти фильмы, они такой сняты в зимней атмосфере, то есть их хорошо зимой смотреть. Вот. И они не глупые, интересные и познавательные.
У нас, кстати, здесь в Нью-Йорке позавчера было присуждение Грэмми. Они его превратили в политический фарс, что достаточно стыдно. Показывали держки из видео, где всяческие там Джей-Зи и другие рок-звезды читают книжку, вот эту, которая против Трампа была написана этим Волфом. И в конце даже Хиллари Клинтон тоже читает из этой книжки цитаты. Это стыдно. А вот сейчас ожидается награждение «Оскарс», и я боюсь, да не только я, что его превратят в какую-то политическую манифестацию, вместо того, что люди просто получали удовольствие от киноиндустрии. Плюс все эти сексуальные, конечно, притяжи, неправильно, какое слово, обвинения приставания. В сексуальных приставаниях, да, раздуто до невероятных размеров. Я не удивлюсь, если на «Оскарах» они оденутся опять в каком-нибудь там, все в черном придут, или какой-нибудь там флажок повесят, бедные, несчастные, обиженные женщины, которые иначе никогда, может быть, и в Голливуде не было.
Ну, кстати, да, вот пару слов на эту тему. Я обсуждал тоже в Калифорнии с людьми. Конечно, это удивительно, насколько это развивается, тема харассмента. И у меня сложилось, мне рассказывали, что, например, сейчас в корпорациях, когда есть несколько кандидатов на повышение должности, и среди них есть женщина, то у женщины больше шансов повысить свой уровень и перейти на следующую ступеньку карьеры. Почему? Потому что начальник, мужчина, который принимает это решение, боится обвинений в дискриминации женщин. То есть они, получается, благодаря этим всем компаниям, они хотят получить ну, больше прав и больше преимуществ, не просто равенство, а именно больше. То есть тут уже перегиб идет какой-то.
Хорошо. Спасибо вам большое еще раз.
Спасибо, Яков. До свидания. Спасибо.